Радио «Вера» представляет. Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, это «Светлое радио», радио «Вера», в эфире передачи «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин. У нас в гостях прекраснейшая Татьяна Александровна Матасова, великолепный историк, знаток средневековой Руси, кандидат исторических наук, доцент исторического факультета МГУ. И мы беседуем с ней о представлениях средневековой Руси, касающихся рая. Вот, насколько я понимаю, те изменения, которые вошли в жизнь Европы вместе с великими географическими открытиями, а впоследствии и в жизнь Руси в связи с расширением на восток, в связи с присоединением колоссальных сибирских просторов, прикосновением к культуре Китая, Индии, прикосновением с этой вот международной торговли, которая доносит много всего того, о чем в XIV веке не могли знать, поскольку это было так далеко, а Русь была такой маленькой лесной золушкой, находящейся между молотом Литвы и наковальней Орды. А потом все начало изменяться. И, наверное, все эти новые представления повлияли и на то, что думали о рае, как его себя представляли.
Ну, действительно, если мы сравним представления о рае там, XIV века, о которых мы только что говорили, с более поздними, мы заметим довольно существенные различия. Точнее, не какие-то принципиально новые идеи, а усложнение образа рая. С одной стороны, вот благодаря великим географическим открытиям действительно стали доступны острова Юго-Восточной Азии, с другой стороны, острова Центральной Америки, со всем этим невероятным буйством природы, со всеми этими прекрасными ароматами.
С попугаями корицы, Доминиканы.
Конечно, с попугаями Доминиканы и с попугаями всяких тайских островов, индонезийских островов, собственно, что Малукских островов Индонезии. Как раз вот текст об этих островах, о пряностях этих островов был создан, довольно подробное описание в 20-е годы 16 века, и довольно скоро был создан древнерусский перевод этого текста. И вот там
что за текст, кто его создал?
Это так называемое письмо Максимилиана Трансильвана, связанное как раз с обнаружением этих островов и рассказ о тех богатствах, которые там можно почерпнуть. Но поскольку пряности в Средневековье, специи, перец в первую очередь, это очень было дорого и важно.
Гвоздика.
Имбирь, галангал, корень, подобный имбирю.
Мускат.
Мускат, шафран. Вся эта прекрасная, значит, все эти прекрасные вещи перестали быть чем-то таким абстрактным или тем, что достается совсем по чуть-чуть через, скажем так, 15-20 этапов транзитной торговли. Ну, 15-20 я, может, преувеличила, но, короче говоря, стало это европейцам гораздо проще доставать. И в Россию тоже это пришло. Меня вот, например, всегда просто пленяют, хотя, казалось бы, пора бы мне привыкнуть, но меня все еще пленяют русские иллюстрированные травники там 17 века, скажем, где изображены все эти растения, причем изображены натуралистично. И студенты всегда у меня удивляются, когда я говорю, знаете, что такое имбирь? Знаю. Я говорю, а видите, знаете, как в Средневековье его представляли? Они говорят, а что, они о нем знали? Да это было один из таких ингредиентов, который использовался для изготовления миро, для вот этих прекрасных церковных благовоний. И эти ароматы не просто были известны, но и, так сказать, широко использовались в церковной жизни, в православной культуре. И таким чудесным образом, действительно чудесным образом соединяется вот эта буйная природа, совершенно чуждая, казалось бы, средневековой Руси, там, Европе, эпохи реформации, контрреформации, да, вот со спасением души. Вот два мира соединяются и преобразуют такую реальность, приближают ее сакральным, таким символическим образом к раю.
Но здесь любопытно то, что когда Русь немножечко восстановила свое здоровье душевное и физическое после страшных ударов ордынцев, то есть уже в 15 веке, в 16 тем более, когда она стала побогаче, побольше, ей стала доступна восточная торговля. Да. То есть торговля, которая шла через Каспий, через низовье Волги, она привлекала восточных купцов, и они приносили многие пряности на Русь, даже, может быть, раньше и продавали дешевле, чем это происходило в Западной Европе.
Это правда.
А там Одессу надо было обогнуть Африку, а Афанасию Никитину нет. И, соответственно, купцу, который шел из глубин Азии, тоже этого не требовалось. Разумеется, он шел в обратном направлении. А уж в 17 веке установилась довольно бойкая торговля с Китаем, и запускать лодью, огибая половину Евразии, просто было не нужно. Китайский купец сам делал половину пути для того, чтобы дотащить свои товары до русского.
Это правда. А вот вы упомянули Афанасия Никитина, и здесь мне очень хотелось бы рассказать о таком, ну, это не мое наблюдение, но очень ценное для меня это наблюдение Александра Боброва по поводу того, зачем мог ехать в Индию Афанасий Никитин. И оказалось, что те перечисления вот этих пряностей, той самой горицы, гвоздики, кардамона, перца, имбиря там и так далее, что там еще у него перечислено, короче говоря, примерно в такой последовательности, примерно так же подано в одном из рецептов Миро, который зафиксирован в одном из так называемых ефросиновских сборников второй половины XV века. И вот Бобров полагает, что для Афанасия Никитина в самом деле все эти ароматы, как тогда говорили, да, представляют собой не просто, ну, какие-то товары, а он знал, зачем они нужны на Руси.
Ну, а вы только представьте, Бобров – это современный исследователь, да?
Да.
А что касается Афанасия Никитина, тверского торгового человека, который совершил хождение за три моря, то вернулся он, может быть, и без всех этих самых чудесных ароматов, но вот ощущение такое, что до нас дошло известие об одном человеке, а таких путешественников могло быть больше, и людей, которые шли в обратную сторону, с востока на Русь, тоже могло быть изрядно.
Конечно.
И возникает такое ощущение, что вот этот райский аромат, который ассоциировался, наверное, с ароматами пряностей, на Руси почуяли довольно рано.
Да.
И связали, наверное, его с вот замечательным садом, который устроил Господь.
В Эдеме на востоке.
Да, совершенно верно.
Вообще, средневековая Русь, вот иногда говорят, вот они там не мылись годами, пахли отвратительно. На самом деле, средневековая Русь – это вот эти ароматы, ну, по крайней мере, не в меньшей степени. И вот вся эта такая яркость, острота с перцем, да, полнота жизни в средневековой Руси присутствовала. И когда вообще мы говорим о русском средневековье, вот это, вот все эти образы, ну, мне кажется, должны всплывать в нашем сознании. Да. И, конечно, все это как бы способствовало пониманию того, что рай, ну, может, и на земле, а может, и не на земле. Но эти острова очень близки райским островам. И вот, значит, в конце XVI века, ну, вообще, да, значит, создавались в Европе такие космографии, это и Ортелиус, и другие, там, Меркатор. И в первой половине XVII века эти тексты были на Русь переведены.
Что такое космография?
Космография – это описание Вселенной, описание земель, стран, народов, что где находится, что где растет, какие люди где живут.
То есть, краткие, по-старому, это описание ойкумены.
Да, описание ойкумены, да, описание обитаемого мира. И когда в XVII веке эти тексты были переведены, конечно, древнерусские книжники какие-то делали такие небольшие, ну, когда-то большие, когда-то небольшие, короче, добавления от себя. И там в этих космографиях мы встречаем совершенно удивительные вещи, например, что и вот до островов Юго-Восточной Азии долетают иногда райские птицы Феникс и Гамаюн, и разносят благоухание чудное. Потрясающая совершенно вещь. Это ведь середина 17 века. Пройдет немного времени, будут реформы Петра I, уже просвещенная эпоха. А все равно в книжности присутствуют, да еще и тиражируются во многих десятках списков вот эти потрясающие вещи, потому что уж больно дороги они были.
Знаете, в конце правления Петра I даже организовывали экспедицию на Мадагаскар, она, правда, туда не дошла, но кто-то думает, что за колониями для России, кто-то за каким-то, я уж не знаю, войском пиратов. А, наверное, было и ощущение того, что там где-то очень далеко есть некие таинственные острова, и хорошо бы там побывать.
Ну, конечно. Ну, строго говоря, сегодняшний турбизнес, да, как вот отправиться, ну, как нас завлекают посещать все эти острова. Нам говорят, это почти райские острова.
Или просто вот райские, да и все тут.
Ну да, это ведь на самом деле, если посмотреть на вот подобного рода рекламу в контексте культуры, мы вот к этим корням придем.
Ну, я понимаю, рай – это не Баунти, в смысле конфет, но для многих ощущения сходные. Ну, разве что еще аромата специй не хватает, и чтобы в момент поедания рядом над ухом кричал пестроперый попугай. Так прекрасно. Ну что ж, я думаю, что вот после таких рассуждений о райских островах, островах пряности, об ароматах, которые пришли к нам откуда-то из Индии, Китая, из Индокитая, с островов Индийского океана, пора, пожалуй, опять послушать Николая Андреевича Римского-Корсакова, «Садко», и это будет, чтобы вы думали, ха-ха, это будет песня индийского гостя.
Исторический час на радио «Вера».
Дорогие радиослушатели, надеюсь, вы не дали себя загипнотизировать этим прекрасным, тягучим, восточным мелодиям с запахами меда и корицы, а может быть, немного имбиря, И, в общем, мы с вами продолжим разговор о том, какие были представления о рае в средневековой Руси. Я напоминаю вам, что это Светлое радио, радио «Вера», в эфире передача «Исторический час». С вами в студии я, Дмитрий Володихин, и мы с замечательным историком и настоящей красавицей Татьяной Александровной Матасовой продолжаем разговор, касающийся представлений о рае в допетровскую эпоху. Ну вот как раз мы с вами подобрались к рубежу, который очень по-разному оценивают историки России. Кто-то говорил, ну, Петр вздыбил Русь и молодец. Она, конечно, закусила у дела, но как скакала потом. Другие говорят, ну, что вы, можно, конечно, коня и загнать, но толк-то от этого будет. С средневековой русской культурой и с ее высокой частью, и с богословием ее, и с народными представлениями, то есть, скажем, с более упрощенными вариантами, культура Российской империи, культура петербургского периода время от времени поступала нещадно, то есть была для нее время от времени подобием армейского сапога с подковкой, которая много всего давит и мало щадит. Но не могло же исчезнуть вот все это прекрасное многообразие образов бесследно. Что-то досталось, что-то, наверное, привелось и новому времени.
Ну, надо сказать, что когда мы читаем, скажем, русскую классическую литературу XIX века и вообще знакомимся с теми произведениями искусства, которые были в это время созданы, там, и живописцы, и та же опера Садко прекрасная, это все образы рая, она переполнена образами рая. И, с одной стороны, это очень легко объяснить, потому что они очень яркие, на самом деле принадлежат не только вот этой высокодуховной, рафинированной культуре богословской, такого византийского толка, в которой сложно разобраться, и в Средневековье сложно разобраться, и сегодня нам в этом сложно разобраться.
И которая, признаться, в XVIII веке была разметана вот этими задворками католической схоластики, которые наша богословская школа, ну, просто вынуждена была принять из-за реформ Петра I.
Да, но в этих образах много такого плотского, материального, притягательного, чисто даже с такой, ну, самой простой точки зрения.
С туристической.
Ну, и с туристической, в том, ну, туризм, он зарождается, вот именно туризм на рубеже 19-20 веков. Путешествия раньше были, но как бы все хотят это видеть.
Тур на ладье Садко к Райским островам.
Я бы хотела в таком поучаствовать. Но сейчас, кстати, за определенные суммы это можно сделать. Ну, сегодняшний, так сказать, этот мир мы в стороне оставим все-таки, а как раз русскую культуру XVIII и особенно XIX века вот поставим на первый план. И ведь эта культура вообще в XIX веке, на рубеже 18-19 веков, интеллектуальное такое общество, интеллектуальная часть общества осознала необходимость, по крайней мере, частичного возвращения к духовным первоосновам русского мира. Не случайно именно в это время возрождается старчество в монастырях, не случайно русские императоры начинают по-другому смотреть на проблемы религии и культуры. Это Александр I, особенно Николай I, ну и так далее. Словом, и вот такое соединение вполне себе светских, материальных, плотских образов в русской, в произведениях русской культуры соединяются с какой-то богословской такой составляющей.
И, вероисповедной составляющей.
Да, и русская культура, действительно, вот к чему стремятся на самом деле почти все герои русской литературы XIX века, так или иначе, к спасению. Даже у Чехова мы видим, да, в «Дяде Ване», мы отдохнем, мы попадем в селение Райске, могла бы сказать героиня Чехова, если бы написал не Чехов,
для которого это было не
очень важно, да. То есть на самом деле вся русская литература строится на проблемах вот, возвращения в рай, возвращения к единению с Богом. И поэтому эти образы оказываются очень важны.
И даже вот я бы сказал, еще вот в Серебряном веке крестьянские поэты в какой-то степени апеллировали даже к средневековым представлениям, ну, почти прямо.
Ну, несомненно.
Но если апеллировать не к каким-то повестям, романам, художественной литературы, другим произведениям ее, а к русской живописи. Там ведь это могло раскрыться очень незримо, очень ярко. В живописи, в зодчестве, в мелкой пластике, вторая половина 19-го, начало 20 века были богаты на такие вещи. Там ведь тоже, очевидно, осуществлялся какой-то возврат мысленный к идеалам русской древности.
Да, несомненно. И мы это видим очень ярко в памятниках как раз всех этих жанров. И на самом деле все эти цветочные растительные орнаменты, все эти изящные побеги на памятниках русского модерна, и особенно тех из них, которые называют, ну, именно определяют как созданные в неорусском стиле, это на самом деле попытка воспроизвести вот эти райские образы. Вот. Ну, мой любимый пример – это особняк Игумнова в Москве, где, ну, старое здание французского посольства.
А вы опишите поподробнее, чтобы вот не
видим,
все видели.
Мы, ну, это несложно увидеть, поскольку в самом центре Москвы находится, на Большой Якиманке, но, тем не менее, мы там видим в убранстве, даже внешнем, образы павлинов, образы голубей, образы ярких цветов. И все это воспроизводится и воспроизводится. И за этим на самом деле стоят вот эти очень глубокие богословские сюжеты. Как раз вот почему они живучи? Потому что они не сугубо богословские, они схоластические, а они такие легко себе их представить.
Они легко схватывались народом, представляли собой часть, ну, такого народного христианства. Я бы еще, пожалуй, привел пример. Это дом-теремок на Саймоновском проезде рядом с храмом Христа Спасителя.
Да.
Тоже прекрасно изузоренный воспоминаниями о мотивах художества средневекового русского. Причем оно само по себе представлено как часть рая. Выходит, что для художника 20 века была некая райская Русь.
Несомненно. А мне вспомнился еще домик, тоже теремок, значит, дом-музей Васнецова на Мещанской улице. То же самое на самом деле. А еще вот я сейчас вспомнила, я не собиралась об этом говорить, но скажу, пожалуй, вот у Рериха есть такое рассуждение о том, что он оказывается там где-то в Тибете, не помню где именно, но вот в тех краях, и видит все эти яркие, значит, постройки тамошней культуры порожденной, и говорит, вот они истоки древнерусской живописи и древнерусского искусства. Ну, я сейчас оставлю в стороне это размышление, оно, в общем, антиисторично, конечно, но смысл в том, что в этом Тибете тоже они хотели приблизиться к чему-то возвышенному, и на самом деле вот эта яркость, она такая действительно мультикультурная, но просто у нас она проявилась через христианскую традицию, которую Рерих, видимо, недостаточно хорошо знал.
Но Рерих личность своеобразная. По нему христианство не выверишь, скорее наоборот. Его бы надо выверять по христианству. А другое дело то, что в быту Московская Русь, да Петровская Русь знала много такого, что можно отнести к желанию приблизить рай. Это, конечно, все эти резные наличники, это желание московского человека одеться как можно ярче, вплоть до того, что когда собирались для того, чтобы идти в бой, войска, дворяне одевали лучшее свое платье, одевались так, как будто каждый из них вельможа. Завтра, может быть, их убьют, сегодня, может быть, их убьют, стрела пробьют все эти дорогие материи, пронзит сердце, человек упадет мертвым. Но он хочет перед Господом Богом предстать во всем своем великолепии и соответствовать тому образу рая, который у него в голове. Ну, а, скажем, бывало ведь так, что фиксировался и образ рая ложного, обманного. Ну вот в Русском музее висит же картина «Садко на дне морском». Это же чудесный ложный рай.
Да, это правда. Но там все равно вот мы замечаем на самом деле, да, вот, ну, на дне морском, то есть под водой, там как бы под водой жизни не может быть. И она там вот как раз вот этим ложным образом оказывается. И мы видим там эти, ну, подводный мир, казалось бы, очень яркий, но не такой, потому что там нет, кстати, вот чего там нет. Там нет воздуха и ароматов.
Там вот. Нет воздуха, ароматов, деревьев, там нет божественного присутствия. Есть только прекрасные то ли женщины, то ли некие полуженщины-полурыбы, которые несут драгоценные камни в своих руках.
Это такие как раз вот полуязыческие представления. Христианство, конечно, их не знает. Вот. Хотя птицы, вот как раз Феникс и Гамаюн, по крайней мере, как их воспринимал и изображал Васнецов, да и, собственно, которые мы встречаем в книжности, но, правда, в позднем XVIII веке уже, это как раз вот такие птицы, полуженщины, полуптицы. Но это позднее, в Средневековье такого не знает на самом деле. И здесь, конечно, большая разница между, скажем так, оригиналом Средневековым и его позднейшим осмыслением.
То есть, иными словами, можем констатировать то, что когда... А русская культура, ну, мягко говоря, измученная всеми петровскими и постпетровскими нововведениями, переевропеизированная, наконец начала воспринимать себя как наследницу культуры национально-русской и православной. Это произойдет довольно поздно, 19 век, в большей степени вторая половина, начало 20 века, когда человек захочет художественно оформить свое национальное религиозное чувство. Вот тогда получится так, что все-то они потянулись к образам рая, образам того прекрасного, что стояло в умах жителей средневековой Руси, и зачерпнули полными пригоршнями для того, чтобы обустроить свою жизнь светлее и украсить ее всеми этими древними красотами.
Ну, несомненно.
И я, признаться, полагаю, что даже сейчас, в общем... Кто-то уже из искусства начала 20 века, конца 19-го черпает эти представления для современной живописи, для, во всяком случае, современных каких-то изделий мелкой пластики. Ну, я уж не знаю, огромное количество мастеров, которые режут по камню.
Ну, тиражируют по кости, эти образы, тиражируют эти образы, причем действительно нередко не со средневековых каких-то оригиналов, а именно от того же Васнецова или каких-то представителей его школы, или Билибина, оформителей всего этого великолепия неорусского стиля.
Да я бы его просто русским назвал. В сущности, не так уж много там нео. Вот там, скажем, церковь в Абрамцеве. Назовешь ее неорусской, а потом подумаешь, да она же наша родная, просто русская.
Да, действительно, там вот это соединение форм таких уверенно средневековых, она очень небольшая, но насколько уютная. Удивительно, да. Но это одна из самых таких моих любимых церквей, хотя вот чего я не люблю, как-то вот внутренне, это переосмысление каких-то средневековых образов.
Во всяком случае, вот совершенно точно, эта церковь создавалась с теплым, искренним христианским чувством, да. Многими умными, хорошо образованными людьми, которые захотели быть не просто образованными, не просто европейцами, но еще и наследниками колоссальной, огромной, прекрасной культуры русской древности.
И у которого был прекрасный вкус. Если мы вспомним, кто собирался в Абрамцево, это были, в общем, высокохудожественные люди.
И высокообразованные. Да. Ну что ж, время нашей передачи подходит к концу. Дорогие радиослушатели, мне осталось от вашего имени поблагодарить Татьяну Александровну Матасову за эту замечательную беседу и сказать вам спасибо за внимание. До свидания.
До свидания.
Исторический час на радио «Вера».